Триває програма «На свіжу голову». У студії для вас працюємо Тетяна Кононенко, Дмитро Тузов, за режисерським пультом Жанна Боброва. І на черзі у нас актуальна нова тема. Насправді, президент Росії Володимир Путін ввечері у середу, тобто вчора, прибув до Криму. Адже на півострові продовжується блокада, темрява, електроенергія у місті піддається лише по кілька годин на добу. Водночас на півострові також продовжуються утиски кримських татар. І ось у середу ФСБ проводили обшуку лідера судакського Меджлісу. А також дуже важлива заява поступила від Аксьонова, який сказав про те, що відбудеться навіть розстріл за морську блокаду півострова. Тож про це ми і будемо сьогодні з вами говорити.
Так, з нами в студії Гаяна Юксель, член Меджлісу кримсько-татарського народу і ще, що дуже важливо, директор інформаційного агентства «Кримські новини» КХ, кримсько-татарською мовою. Так, Гаяна?
Да, Крым Хабир Ажансы. Здравствуйте, Крым Хабир Ажансы, крымско-татарскую мову. Если переводить, если брать аббревиатуру КХ, под этой аббревиатурой мы работали в Крыму в течение 10 лет.
Мы вас вітаємо зараз в студии. И, ну, очевидно, у вас, оскільки ви очолюєте новинне агентство, у вас остання інформація. Що відбувається зараз в Криму?
Да, действительно, мы пристально следим за ситуацией в Крыму. Я хочу сказать, что на протяжении 10 лет там работала наша информационная служба. Вот в связи с последними событиями, как проукраинская СМИ, мы оттуда были выгнаны, точно так же, как и АТР, и другие СМИ, которые не получили там возможности для работы. Сейчас ситуация на полуострове под нашим пристальным контролем и вниманием как журналистов, как общественных деятелей, как крымских татар. Ситуация, конечно же, очень сложная, потому что крымские татары с самого начала оккупации полуострова были самой уязвимой категорией граждан. Это произошло потому, что весь народ, это, кстати, очень интересный феномен, я немножко отвлекусь, все рассматривают оккупацию с точки зрения правозащитной и с точки зрения геополитики. А вот интересно бы было рассматривать оккупацию с точки зрения социопсихологии, потому что весь крымско-татарский народ не принял те изменения, которые проходили на полуострове в феврале 2014 года.
Хотя были спробы расколоть, так?
Конечно же.
Таким пряником, что мы для вас и это сделаем.
И кнутом. Мы помним заседания Меджлиса, они проходили, то есть в феврале месяце мы собрались 28 раз. Это практически каждый день мы собирались на заседания Меджлиса. И помним те бесконечные делегации, которые приезжали к нам с Казани, с Татарстана, с Кавказа. Вдруг обнаружилась такая огромная любовь к нам, которая была, оказывается, скрываема все эти годы у этих людей. Так вот, да, попытки раскола были, но тем не менее в большинстве своем крымско-татарский народ не принял те события, которые происходили. И поэтому сейчас он является наиболее уязвимой категории на Крымском полуострове. И поэтому все те действия, которые проводит оккупационная власть по отношению к крымским татарам, они вполне ожидаемы и предсказуемы.
А вот какие останні факты репрессий против крымских татар? Что зараз? Что саме зараз відбувається? Мы чули, что вчера відбувались обшуки, так?
Да, идут обыски. Если представлять себе систему Меджлиса крымско-татарского народа, а это такая система национального самоуправления, которая была сложена годами в течение 20 лет, и Меджлис имеет представительство региональное во всех 14 районах Крымского полуострова, то вполне естественно, что первыми пострадали представители Меджлиса в тех или иных регионах. И именно поэтому это вот Судакский район, Советский район, это район, Октябрьский район, куда пришли Джанкойский район, куда пришли правоохранители с обысками. Но на самом деле, вы знаете, это вот все, это верхушка айсберга. На самом деле информация о крымских татарах и в частности о людях, которые имеют отношение к системе Курултай Меджлис, ведь Меджлис это не просто представительство, это региональные представительства, где не только председатель, а члены региональных меджлисов. На самом деле работа по сбору информации по отношению к этим членам велась и ведется давно. Мы получаем информацию о том, что собирают сведения у соседей, собирают сведения у окружения.
Это спецслужбы працюют?
Как это, да, відбувається? Насправді цікаво. До соседей приходят и просто запитывают.
Совершенно верно. Это происходит как бы невзначай, как бы естественно. То есть приходят, спрашивают, интересуются. А вот как живет? На что живет? Чем занимается? Чем занимаются члены семьи?
Насправді нагадує роки, абсолютно, коли там...
Не такі давні роки. В 90-х роках, наприкінці 80-х, те ж саме було в Києві, я вас запевняю. До активістів приходили люди з такими червоними корочками. Не до них, а приходили до двірників, до сусідів. І це був психологічний тиск, тому що ці люди передавали, що тобою цікавляться. До тебе приходили з КГБ, розпитували, де ти, чим... Це реальні ситуації. Мені про це передавали, так.
Нічого собі, тобто...
Тобто це було не так давно, за часів радянської влади, взагалі на території всього Радянського Союзу. А зараз, я так розумію, це реставрується на території окупованого Криму.
Зараз про це дивно чути.
Ми воочию наблюдаємо весь комплекс мер, методов, форм роботи. З одної сторони пропагандистська, а з другої сторони вот этой вот, так сказати, роботи спецслужб, которая связана со збором інформації і полученням сведений о тих или иных персонах или групах лиц. Вот. Причем возникло это все во всей своей красе. Вы знаете, вот я одновременно с тем, что являюсь журналистом, я и была в Крыму сотрудником университета. И вот в университете, я приведу небольшой пример, были вывешены так называемые траст-боксы, коробки правды. Что это такое? Любой желающий мог написать туда что-то, якобы для усовершенствования работы университета. На самом деле это не что иное, как возрождение определенной формы стукачества и доносничества, в том числе и на преподавателей, и на профессорско-преподавательский состав. Это идет работа со студентами, с молодежью, которая еще толком-то и не вовлечена в политические процессы. А вы можете себе представить, какая работа ведется по отношению к тем, кто годами был в этой системе, да, активно выражал свою общественно-политическую позицию и так далее.
Давайте не будемо забувати, що у нас ще є слухачі, тому я хочу нагадати телефон прямого ефіру 239-60-19, і ми запитуємо також у вас, що взагалі повинна зробити Україна і українці для того, аби захистити громадян на окупованій території. Долучайтеся. Тож, доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку. Ну, если Порошенко хотел еще больше вызвать в Крыму ненависть к Украине, то это ему удалось. Смотрите, Украина руками крымских татар вырубила свет в Крыму. А Путин вчера, как президент, получается, заботящийся о крымчанах, приехал в Симферополь и запустил первую нитку энергомоста. Так что же нам теперь? Будем ждать от татар, когда они взорвут атомную станцию?
Так, давайте це коментувати.
Я, во-первых, откуда у вас сведения, что крымские татары это сделали? Есть в стране правоохранительные органы, которые должны, кто установил этот факт, должны разобраться, каким образом это произошло, и выявить эти лица. Это первый момент. Второй момент. Дело в том, что если бы вы находились в Крыму не в течение, а полтора года назад, и видели ту пропаганду, которая шла в Крыму, и в том числе по отношению к Украине, а я думаю, полагаю, из вашего вопроса, что вы житель материковой Украины, то, наверное, таких вопросов бы у вас не возникало. Вы не видели, какая грязь лилась на Украину с крымских телеканалов, с крымских, плюс российских. Вы не видели, какие обещания давали крымчанам вновь прибывшие власти. Все эти таблицы, сравнения, инфографики, которые рассказывают о том, как плохо живется фашистской, бандеровской, я не знаю, Украине, и как хорошо им будет житься в России. И все это происходило накануне так называемого референдума, в течение так называемого вот этого агитационного периода, который на самом деле это и не было, потому что там никакой такой агитации не было. Там все было достаточно спланировано под натиском, собственно говоря, и даже под дулом автомата. Так вот у меня возникает вопрос, как у человека, который находился там в эти дни. Если та власть, которая пришла туда и обещала жителям полуострова хорошую жизнь, да, сладкую жизнь, более вольную, более свободную, брала на себя в тот момент эти обещания. Почему сейчас она их не выполняет? Почему в Крыму бывшие украинские, а нынешние так называемые российские власти позволяют себе лить грязь на Украину во всем спектре? То есть мне просто сложно даже передать вот эту степень эйфории и пропагандистской.
Так, Гаяна, а тут є ще один момент.
Можна я закончу. А сейчас, когда наступает критический момент, опять-таки обвиняют в этом Украину и кримських татар.
Ну, я хочу ще додати, є такий момент, що будь-яка окупаційна влада, відповідно до всіх міжнародних законів, несе відповідальність за постачання і забезпечення місцевого населення. Так?
Совершенно верно.
От те, що наш слухач подзвонив і сказав, що Путін там щось підключив, по-перше, ще питання, чи підключив він. Ви зателефонуйте туди своїм родичам і запитайте, чи підключив. Так? Це перше. І друге, він це зобов'язаний був зробити з першим зеленим чоловічком, який приїхав на кримську територію, тому що Росія взяла на себе відповідальність збройним шляхом, між іншим, відібравши Крим у України, та взяла на себе відповідальність за все, за постачання електроенергії, за постачання продуктів, води і так далі. Це зобов'язання Російської Федерації. І чим більше зараз грошей з бюджету Російської Федерації піде на вирішення цих питань, я так думаю, тим менше грошей залишиться на системи торнадо, які обстрілюють зараз Україну на сході.
Совершенно верно. То же самое сказала я, но несколько иными фразами, возвращаясь к событиям полуторагодовой давности. Если вы туда пришли, вы считаете, что предыдущая власть неэффективна, недейственна, она плохая, пожалуйста, вы несете полную ответственность за ту территорию, которую оккупировали. То есть, по сути, доставка молока, медикаментов, социальной помощи, электричества, воды и так далее, это все лежит на крымском нынешнем руководстве.
Потому что, выходит, если что-то стається погане, то це винна Україна. А якщо хороше, то це все нам допомагає Росія. Так, що ж думають наші слухачі? Долучайтеся. 239-60-19. Доброго ранку.
Алло, доброго дня. Я називаюся Наталка, але не знаю, хто там, куди, що підключив. Моєї сестрі вчора було день народження, ювілей. Похресниця живе в Криму. Родичі живуть в Криму. Жодного дзвінка не було, тому що нема куди, мабуть, підключити мобільний телефон і зарядити його. Це по-перше. По-друге, про яку свободу може йти мова, коли ми пакували здоровенні від видавництва коробки і відправляли туди, на Кримський півострів, в українську гімназію. Зараз її закрили. Кримські татари, ми видавали букварі. Я з кримськими татарами працювала пліч-опліч. Наскільки це люди поважні, знають українську мову, абсолютно нормальні. І приїжджала з Покресницею дівчина на ім'я Сундуш, вона кримська татарка. Все нормально. Ви знаєте, треба платити за все. Ну, добре, коли там жити з українськими носіями, світлом, з водою, то добре жити і полувати.
Так, ми про це говорили. Так, скажіть, будь ласка, на вашу думку, що Україна має зробити для захисту своїх громадян на окупованій території?
Може, якусь там адресну допомогу, пропаганда має бути туди. Ну, ви прийшли, хазяйнуйте, будь ласка. Мені здається, знаєте, що це як це... все.
Дякуємо, пані Наталі. І ще одразу тоді приймаємо дзвінок. І що можна зробити Україні для того, аби захистити своїх громадян на окупованій території? Доброго ранку.
Доброе утро, Катерина, Киев. Хочу сразу сказать, я за мир в Крыму и на Донбассе, и вообще на всей Украине. И склероз меня еще не одолел до конца, и поэтому я помню, как после развала Союза говорили, Украина кормила, обеспечивала весь Советский Союз, на сегодняшний день оказывается совсем не так. Поэтому...
А чему вы так уважаете? Звідки у вас такие цифры? Украина на третьем месте зараз за экспортом зерна у світі.
Ну,
відкрийте цифри, подивіться. Ну, от бачите.
Зерно. Поэтому вопрос у меня гости такой. Недавно в интернете появился фильм, который называется «Аэропорт Донецк». Видели ли вы этот фильм и ваше отношение к нему? И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, неужели вы считаете, что блокадой Крыма крымчакам-татарам будет легче? Мне кажется, совершенно даже наоборот. Наоборот, обострятся отношения.
Мы вас разумели. Дуже дякуємо за запитання.
З нами Гаяна Юксель, член Меджлісу.
Знаете, я как человек, который жил в Крыму до недавнего времени, и поверьте, решили для себя в семье мы, что не будем выезжать из Крыма ни при каких обстоятельствах, но 10 августа прошлого года моему мужу, гражданину Турции Смету Юксели, запретили въезд на территорию Крыма, и запретила это ФСБ на ту территорию, где 20 лет он проживал. Так вот, люди, которые мы, как крымчане, мы тоже за мир и за мирное решение всех проблем. Но, к сожалению, ситуация складывается таким образом, что сила, которая применяется по отношению к нам, она требует хотя хотя бы, я не говорю отпора, да, но хотя бы несогласия, достойного несогласия с теми натисками, которые по отношению к нам проходят. Ведь посмотрите, что происходит. Когда началась оккупация Крыма, здесь в Киеве несколько человек сказали такую гениальную мысль о том, что отдайте Крым Путину, и он на этом успокоится. И тогда уже раздавались мнения о том, что он не остановится. Это будет первый шаг, который его только раззадорит. Вот. И получилось то, что получилось. Получился Донбасс, получился вооруженный конфликт на Украине.
Но более, я так думаю, более того, Гаяна.
Я вам скажу, что на территории Турции, сейчас вот вы до этого в эфире сказали, что на первый план вышел конфликт в Сирии, Турция, да, вот эта ситуация с самолетом. Я вам скажу, что некоторые граждане Турции, которые находились на территории Крыма, некоторые, не все, тоже очень радовались тому, что туда пришла Россия. Они полагали то, что теперь откроется 200-миллионный рынок, будут установлены связи и так далее, и так далее. И тогда им тоже говорили, что до вас очередь тоже дойдет. Не бывает так, что беда приходит только в один дом. До вас очередь дойдет. И что мы сейчас наблюдаем? По всему Крыму идут облавы на турков. Их вызывают, их запугивают, их заставляют оставлять бизнес. Многих из них, те, которые очень радовались триколорам, мы сейчас находим на материковой Украине. Вот. Поэтому блокада, конечно же, это вынужденная мера. Конечно же, мы за то, чтобы всем было хорошо, уютно, светло, тепло.
Гаяна, 20 секунд у нас. Посилення блокади можливо? Застосування морської блокади, про що Ленур Ісламов заявив?
Это открытый вопрос. Это, я считаю, одна из реакций на то усиление.
Але вона може бути.
На то усиление репрессий, которые мы наблюдаем в Крыму.
Дякуємо, Гаяна, член Меджлісу кримсько-татарського народу, директор інформаційного агентства «Кримські новини КХ». Гаяна Юксель була сьогодні з нами в ефірі.